Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать вторую часть аудиокниги Тамары Резниковой «Отец мой небесный». Запись была сделана в студии Церкви Благодать города Ванкувера.
Мама, Ваня не приходил? Нет, детка, не приходил. Константин нам все рассказал. Сдерживая слезы, сказала мать. Что же теперь будет, мама? Я жить без Ивана не смогу. Сможешь, доченька, несмотря ни на что. Ради ребенка сможешь. Какого ребенка, мама? Ольга резко села в кровати, оттолкнув руку матери. О чем ты? Молодые, здоровые девушки падают в обморок только по одной причине. Грустно посмотрела ей в глаза мать. Я и раньше замечала, как ты соленые помидоры из подвала таскала. Ольга замерла. Слишком много навалилось на нее за один вечер. Она вспомнила, как радовалась в начале месяца, думая, что у нее просто задержка. Ивану не нравились эти женские дни, и он считал их пустыми и даже раздражался, будто бы она была в чем-то перед ним виновата. Ольга застонала и снова легла, оглушенная всем тем, что так стремительно и разрушающе ворвалась в ее молодую, счастливую жизнь. «Покаяться тебе перед Богом нужно, Оленька!» Гладила ее по голове мать. «Господь простит и благословит тебя, и ребеночка!» Шершавая, натруженная рука любящей матери лежала на голове Ольги, как тяжелый камень. Слова падали, как гири, не находя отклика в ее разбитом сердце. Совесть молчала, заглушенная болью и обидой на Ивана, страхом перед новой, развивающейся в ней жизнью их ребенка. В комнату зашел отец. Без единого слова упрека он грустно смотрел на непослушную дочь, смахивая скупые мужские слезы. Только сейчас Ольга заметила, как сильно он постарел и как сильно любит ее, дерзкую и непокорную дочь, несмотря на все неприятности, которые родителям пришлось пережить из-за нее. «Все будет хорошо, дочка», — вытирал отец слезы дрожащей рукой, стараясь скрыть свою боль. «Господь даст нам силы пережить злословия соседей и этот позор на всю округу. Это будет непросто, и ты должна быть к этому готова. Главное, обратись к Богу и покайся. Он простит, но последствия своих грехов люди несут на себе всю жизнь. Призови Бога, и Он утешит тебя, поможет справиться с твоим горем и стыдом. Но мысли о Боге никогда не задерживались в голове Ольги, тем более сейчас, когда ее жизнь рассыпалась на маленькие кусочки, как карточный домик. Между ее сердцем и Богом всегда была пропасть. Рыдая горько и безутешно, она встала и вся дрожа прижалась к отцу, как когда-то в детстве, ища защиты и доверяя ему свои переживания. «Папа, прошу тебя!» Слова смешивались со слезами. «Найди Ивана, пожалуйста! Мне нужно поговорить с ним! Тетка Клавка все придумала, а он ей поверил! Я ни в чем перед ним не виновата!» Отец глубоко вздохнул и, глядя в заплаканные глаза дочери, твердо сказал: «Ты перед Богом виновата, Оля, пойми это. А Ивана искать не надо, Господь ему судья». Ольга отстранилась от отца. Рассудок подсказывал, что отец прав, но сердце ныло от боли и плакало, не соглашаясь с разумом. «Оставьте меня, пожалуйста! Я хочу побыть одна. Идите спать!» Она кинулась на кровать и обреченно зарыдала. В душе зияла огромная рана, принося острую боль в сердце. Предательство Ивана и злость на соседку Клавдию, так подло оклеветавшую ее, терзали все тело. Волны гнева, тоски и отчаяния накрывали несчастную с головой, и она металась на кровати, сжимая кулаки. Неизвестное будущее пугало, и Ольга не хотела верить ни в свою беременность, ни в то, что, может быть, никогда больше не увидит Ивана. Несколько раз заходила мать и заставляла ее пить успокаивающий настой из каких-то трав, ласково уговаривая хоть немного поспать, а в соседней комнате стоял на коленях отец, умоляя Бога вмешаться в жизнь его непутевой дочери и благословить ее нерожденного еще ребенка. Иван так больше и не показывался в селе. Ольга ждала его каждый день, каждый час. Просыпаясь по утрам, она надеялась, что он вернется к ней, и целыми днями жила надеждой на эту встречу. Но жаркие летние дни проходили один за другим, приближая осень, и надежда эта, как ледяная сосулька под теплыми солнечными лучами, таяла, словно роняла горькие слезы, становясь все тоньше и тоньше. Каждую ночь оплакивала девушка свою греховную, несчастную, оклеветанную людской молвой первую любовь. Чувство вины перед родителями, негодование и отчаяние высасывали из нее все краски жизни. Она никуда не выходила из дома, стараясь не показываться на глаза соседям и односельчанам. Когда к родителям приходили их братья и сестры по вере, Ольга стыдливо пряталась где-нибудь в сарае или долго сидела за огородом в густых зарослях высокой травы. Иногда она закрывалась в своей комнате и сидела там часами, вместе со своим горем и стыдом. Положив руки на выпуклый живот, она чувствовала в себе биение новой жизни, их с Иваном ребенка. Страх терзал ее сердце, неизвестность пугала, и она все еще не могла согласиться с тем, что против собственной воли должна скоро стать матерью. Из своей комнаты сквозь собственные рыдания слышала Ольга слова искренних молитв, с которыми обращались к Богу ее верующие родители. Чаще всего звучало в них опозоренное на все село ее имя. Ни мать, ни отец ни разу не упрекнули дочь в грехе. Наоборот, видя ее страдания, оберегали несчастную от злобной людской молвы и тяжелого физического труда. Они терпеливо сносили насмешки и оскорбления соседей и кротко отвечали на любопытные вопросы других односельчан. Видя все это, Ольга понимала, что, несмотря ни на что, их родительская любовь никуда не делась и останется в любящих сердцах отца и матери в самое тяжелое для их дочери время, чтобы вместе с ней пережить грех, позор и злословие от людей, чтобы принять в этот жестокий мир ее ребенка. Бедная Ольга, слишком занятая собственной болью, не понимала, что эта любовь – отпечаток голгофской любви Иисуса Христа, перед которым преклонялись ее родители. Разбитое о камень греха сердце обманутой девушки не могло даже представить, насколько больше самой высокой любви человека является любовь Бога к своим грешным детям, и не обращалась к тому единственному, кто может простить, утешить, дать надежду и восстановить разрушенное.
Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сына Он оставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен, Христом прощен? Ты все от жизни взял, но как ты беден, мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Здесь есть один, он плакал о тебе, он говорит: приди ко мне, приди ко мне.
Холодной декабрьской ночью 1954 года, все еще не веря в происходящее, Ольга родила дома здорового крупного мальчика. В полной тишине по селу эхом разлетелся крик новой жизни. Только что родившийся черноволосый, красивый малыш был удивительно похож на своего отца. Глядя на него сквозь горячие слезы, чувствуя себя изможденной и усталой, Ольга не знала, от чего она плакала больше, то ли от физической боли, то ли от сердечной муки. Желание во что бы то ни стало разыскать Ивана, чтобы показать ему его сына, дали одинокому, измученному сердцу новую надежду на встречу с любимым. Но в этом сердце так и не появилась надежда на всемогущего и любящего Бога. Если бы она знала тогда, что никогда больше не увидит Ивана, да и ей самой осталось жить совсем немного на этой земле. Но она не могла знать того, что знает только Господь о каждом человеке, и не стремилась смирить перед ним свое сердце. Родители Ольги, Иван Павлович и Наталья Александровна Звонаревы, приняли в свои руки новорожденного внука, обмыли и завернули в теплое одеяло. Прижав к груди крохотного, беззащитного ребенка, Иван Павлович опустился с женой на колени.
О, молитва! Жизни Богом ты дана, в мрачной жизни среди битв. душою з Богом говорив. О, молитва ты моя, ободрявшая меня, помоги, я выбился из сил.
О, Господь, благодарим Тебя за это дитя. Что ждет его в этом жестоком, полном коварства мире? Молим и просим Тебя, Отец наш Небесный, благослови и сохрани мальчика от всякого рода зла. Мы даем ему имя Павел и посвящаем его на служение Тебе и людям. Возьми, Господь, этого ребенка под свою святую защиту и охрану с первого дня его жизни. Не просим для него богатства и благополучия. Просим, чтобы стал он, придя в возраст, верным служителем Твоим. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь. Аминь. Благоговейно прозвучал рядом голос Натальи Александровны.
Боже мой, я жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть такой же будет скорбной, не о том тебя прошу. Одного прошу лишь я, чтобы чувствовать всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих и среди житейских бит пободряет ласково.
Наступила весна 1961 года. Теплый ветер веял над остывшей за зиму землей. Птицы насвистывали свои весенние песни, а солнце отбрасывало искры яркого света на верхушки деревьев. Вспаханная земля принимала в свои недра семена, чтобы дать плоды людям в нужное время. В селе шли посевные работы. Крепко держась за большую мозолистую руку деда, шестилетний Паша важно шагал по узкой тропинке, ведущей в большой огород за домом. Каждое утро Иван Павлович будил внука, они вместе молились и начинали трудовой день. Все эти годы был он для маленького Паши отцом и дедом, другом и учителем. Их всегда и везде можно было увидеть вместе. Высокого, крепкого, пожилого мужчину и худенького, черноволосого мальчика. Внебрачная беременность дочери Ольги и позор не задели авторитета Ивана Павловича среди селян, Его все уважали за честность, добросовестность, трудолюбие и постоянную готовность помочь тем, кто в этом нуждался. Многие селяне видели на деле его бескорыстную помощь, особенно в трудное для всех время. Он проповедовал Христа своей правдивой жизнью, и люди в полном смысле слова снимали перед ним шляпы. Даже нарицательное в то время прозвище «Штунда», которым обзывали в селе всех евангельских верующих, не приклеивалось к этому честному, сильному человеку. Только переживания о своих детях, не примирившихся с Богом, терзали его доброе, мужественное сердце. Особенная боль была об Ольге и о маленьком Павлике, которого он любил такой любовью, на которую только может быть способно человеческое сердце. Когда сыну было 2 года, Ольга вышла замуж в соседнее село. Ей казалось, что новый избранник навсегда уведет ее от боли прошлого к чему-то новому, лучшему. Она оставила Павлика дедушке и бабушке, которые заменили ему родителей. Годы шли, но Ольга редко навещала своего нежеланного сына, который каждый день молился о ней Богу, как научили его дедушка Ваня и бабушка Наталка. Иногда, когда Павлик видел чужих женщин, ласкающих своих детей, что-то еще непонятное для него вдруг поднималось из маленького сердца к глазам, вызывая жгучие слезы. Он никак не мог постичь своим детским умом, почему он, как все другие дети, не живет вместе с мамой. Но когда ловил на себе ее взгляд, видел в нем неприязнь и какую-то скрытую досаду. Сын чувствовал, что мать не любит его, как других своих 2 детей, и что ей даже неприятно смотреть в его сторону. Мальчик гораздо уютнее чувствовал себя рядом с бабушкой, которая была необыкновенно ласковой с внучком, а в дедушке – добрым, мудрым и сильным он вообще души не чаял. Вместе с ним ходил он в пчельник и учился общаться с пчелами. Каждый день находился в поле в пору сенокоса, собирал в лесу ягоды и грибы, ловил в речке рыбу, трудился в огороде и в саду. Всему учил любимого внука дедушка Ваня. Не по возрасту смышленный Паша схватывал на лету уроки жизни. Но самым главным и ежедневным уроком всегда было Слово Божье. Часто обращался мальчик в мыслях к Иисусу, доверяя ему переживания о неверующей матери и свои детские мечты. Беда пришла неожиданно. Верующие из соседнего села, когда приехали на очередное богослужение, привезли плохую новость. Внезапно заболела Ольга. Все началось с резкого ухудшения общего состояния и очень сильной головной боли. Ее муж бегал в сельсовет вызвать по телефону врача из районного центра. «Мы сейчас помолимся и поедем к ней», – в один голос заявили родители больной Ольги. «Я с вами», – встревожился Павлик и вложил свою руку в большую ладонь деда. Ольга неподвижно лежала на кровати с закрытыми глазами. В глазах ее мужа, Федора, сквозила растерянность и паника. Последнее время она часто жаловалась на постоянную головную боль, а сегодня утром эта боль была такой сильной, что она не могла даже повернуть шею и наклонить голову. Потом поднялась высокая температура, ее знобило и рвало. Появилась какая-то сыпь, и я отправил детей к своим родителям, чтобы не заболели тоже. Голос Федора дрожал от волнения. Было заметно, что он еле сдерживал слезы. Она потеряла сознание прямо здесь, на кухне. И я отнес ее на кровать и побежал в сельсовет, чтобы вызвать по телефону врача. Врач обещал приехать как можно скорее. Иван Павлович подошел к кровати Ольги и стал на колени. Долго всматривался он в родное лицо, вытирая горькие слезы. Сердце отца кровоточило и рыдало, а любимой, не примирившейся с Богом, дочери. Больно было видеть этого сильного мужчину с трясущимися от плача плечами. Молился он долго. Слова, смешиваясь со слезами, выражали всю боль его отцовской любви и печали. Рядом с ним стоял на коленях Павел и не сводил глаз с бледного лица матери. Выслушав молитву дедушки, он разрыдался.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали вторую часть аудиокниги «Отец мой небесный». Продолжение вы услышите ровно через неделю в это же время на этой же волне. Если вы пожелаете прослушать эту или другие наши радиопрограммы, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!